изучали с вами трубы, да? И вот у нас шестая труба. И здесь есть один маленький момент. Видите, у меня, к сожалению, нет времени рассказывать все эти тонкости и подробности. Там много интересного. Я с вами по откровению пробегаю по некоторым моментам. Это тут надо еще один день посвятить. Но посмотрите. Шестая труба. Она, если вы посмотрите период шестой трубы, сколько он места в книге Откровения занимает. Видите, оно начинается 13 стих 9 главы и заканчивается аж на 14 стихе 11 главы. И вот во время этой шестой трубы, а когда у нас трубит шестая труба, где Иисус находится? Перед Святым Святым. А когда это по времени, по пророчеству Даниила? Почти 1844 год. Вот. Так? Что-то тут мы видим интересное. Давайте 10 главу посмотрим. И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой у него была радуга, лице его как солнце, ноги его как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. Он поставил правую ногу свою на море, а левую ногу свою на землю. Так? И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. Когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. Он попытался писать, что говорили семь громы, но Бог сказал, сокрой. Да? А вот в пятом стихе продолжается. Ангел, которого я видел стоящим на земле и на море, и клял, поднял свою руку к небу и клялся, живущим во веки веков, которым сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, море и все, что в нем, что времени уже не будет. Так? Что это за книжка, которая открыта? Почему Даниила? Давайте откроем. 12 глава книги Даниила. Книга жизни не совсем нам подходит здесь, а вот книга Даниила нам здесь подходит. Посмотрите, как интересно. Я недаром прочитал, что времени уже не будет. Что значит времени уже не будет? Последнее время, да? Ну, давайте посмотрим. 12 глава, 4 стих. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до каких пор? До последнего времени. А тут последнее время и книжка раскрыта. Книжка раскрыта. Интересно исторически проследить этот момент. И когда это последнее время книжка раскрыта? При какой трубе? При шестой, а шестая труба при каком моменте Иисуса Христа происходит? Перед законом Святой Святых. А это когда по пророчеству Даниила? Почти 1844 год. Так, исторически давайте посмотрим. Если изучить этот вопрос исторически, то мы с вами увидим интересную закономерность. Если смотреть, как относились отцы церкви к книге Даниила, то вы увидите, что оказывается, многие, начиная с 2 века до нашей эры, по 17-18 век, книга Даниила вообще не изучалась. Они писали, что это закрытая непонятная книга. Вот эти вот символы, которые мы начинали, лев, медведь, барс, и мы их сводили к истукан. Да? Вы знаете, кто этого истукана расшифровал? Это был такой английский физик, сэр Исаак Ньютон. Это он вместе со своим учителем Барроу, они расшифровали этого истукана. И с тех пор все христианские конфессии верят в это. Понимаете, книга стала раскрываться в 18 веке. И тогда после этого пошли комментарии. И закончилось это самым важным для нас комментарием, кого, как вы думаете? Вильяма Миллера, который истолковал 8.14 как что? Как второе пришествие Иисуса Христа. Да, таким образом мы видим. Ну, давайте посмотрим, что здесь у нас написано. Написано у нас здесь следующее. 8 стих. «Голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, «Пойди и возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее». Зачем нужно съедать книги? Где мы это встречали? Ну, это у нас партизанов, когда надо уничтожить. А опять же, давайте думать, как полагается. У нас же ключ должен быть. Вы правила ключа не рас... Где это написано? Надо сначала смотреть, прежде чем толковать. Откуда это взято, съедает книжку? Иезекииля, правильно. Иезекииль, 2 и 3 глава. Давайте почитаем, что здесь у нас у Иезекииля во 2 и в 3 главе имеет место. Читаем. С 3 стиха я читаю. Он сказал мне, «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники передо мной до сего самого дня. Эти сыны с огрубелым лицом и жестким сердцем. К ним посылаю я тебя, и ты скажешь им, так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом. Но пусть знает, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их, и не бойся речей их. Если они волчцами и тернами будут для тебя, ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай». Не буду прям как тот мятежный дом. Открой уста свои и съешь то, что я дам тебе. И видел я, вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И развернул, и передо мною вот свиток исписан был внутри и снаружи. Написано на нем плач, стон и горе. И сказал мне, сын человеческий, съешь перед тобою, съешь этот свиток, иди и говори Дому Израиля. Зачем нужно было? Что этот момент? Когда Бог говорит Иезекиилю съедать свиток? Для чего? Нет. Он посылает его, он помазывает его таким образом на пророка. Понимаете? Он им говорит здесь, пусть знает, что был пророк среди них. Будешь говорить им, так говорит Господь Бог. Понимаете? То есть это был своеобразный ритуал у Иезекииля, помазание его как пророка. Видите, человек, который знает Ветхий Завет, он это читает моментально. Ага, это же Иезекииль кушал. Для того, чтобы помазывать пророка. Посмотрите, что дальше происходит. 9 стих. «И я подошел к ангелу и сказал мне, дай мне книжку». Он сказал мне, возьми и съешь ее, и она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. А у Иезекииля как? Читаем. 3 глава, 2 стих. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток и сказал: «Сын человеческий, напитай чрево твое, наполни внутренность твою свитком, который я даю тебе». И я съел, и было в устах моих как? Сладко, как мед. То есть, вот этот свиток, на котором было плач, стон и горе, да, вот этот горький свиток, но когда он съел его, на устах ему было сладко, как мед. Ау, здесь. Он съел, на устах было сладко, как мед. А когда съел, в чреве стало горько. Здесь наоборот. Вначале эта весть проповедовалась вроде ничего. И я вам скажу, было много оппонентов, но никто Миллеру возразить не мог. Понимаете? Эта весть разнеслась в 1843 году. Эта весть разнеслась по всему миру быстро. Было огромное число последователей. Никто из христианских лидеров не мог этой вести возразить. У них не было возражений. Там одна была причина в этом. Ну, вы знаете, наверное, читали в «Великой борьбе». Дело в том, что католическая доктрина, это был такой Августин, он учил о том, что святилище – это земля. Таким образом, современный вот этот Иерусалимский храм, который был, он теперь имеет свое воплощение в храмах, такие как у православных. Заметили, у православных там есть тоже разделение на святое, святое, святых. Только вместо ковчега откровения у них во святом святых лежат мощи, кусок трупа. И если украдет кто-то эту мощь, то храм не работает. Вот. И, кстати, вино, знаете, как у них превращается в настоящую кровь Христа, ну, в кавычках? Когда они соприкасают ее с вот этим куском мощи, трупа. Да. То есть, такая интересная особенность есть. Да, но в общем, в любом случае, святилище – это земля. Если святилище – это не земля, то тогда что делают священники здесь и что делают эти храмы? Понимаете? Для них это жизнь и смерть была. А Миллер-то он имел какое происхождение? Из протестантов. Никто эту доктрину не переосмыслил. Поэтому все были на Миллера сердиты, но никто ничего не мог сделать. Пока сами... Те, кто пережили вот эту горечь в очреве, вот это разочарование, пока сами не переосмыслили и не поняли, что это небесное святилище. Но когда случается это разочарование, посмотрите, что говорит Господь. И опять сказал он мне: тебе опять надлежит пророчествовать. Видите, пророчествовать опять. После того, прямо перед тем, в тот момент, когда звучит шестая труба, Иисус готовится к входу во святое святых, в тот самый момент, когда люди этого ждут и ждут его пришествия, и получается разочарование, Бог говорит: тебе надлежит пророчествовать. Он помазывает пророка. Конечно. Некоторые возразят, написано, сказал он мне, тебе надлежит. Кто это мне? Кому это тебе? Иоанну, да? Что Иоанн должен был воскреснуть. Уже такой случай был. При Иисусе Христе, Евангелие от Матфея, 11 глава, они ему про Малахию, про текст из Малахии говорят, а должен ли воскреснуть Иоанн, Илья, или ждать нам чего-то другого? Что Иисус сказал? Илья уже пришел. И кто этот Илья, пророк был? Иоанн Креститель. Понимаете? Здесь точно такой же принцип. Не надо, чтобы Иоанн воскресал. Достаточно, чтобы был пророк, который бы проповедовал и пророчествовал в духе и силе Иоанна Богослова. А о чем Иоанн Богослов? Где его дух и сила? О чем он пишет? Евангелие его о чем? О любви, о откровении, о последних событиях. Есть у нас такое пророческое слово сегодня? Есть. О любви и о последних событиях, детализирующие все эти тонкости, все эти моменты, которые в последнее время должны происходить. Бог свой народ не оставил. И в тот самый момент, когда период шестой трубы уже истекал, и зазвучала седьмая труба, начался последний этап, в этот самый момент Бог помазывает своего пророка для того, чтобы довести церковь свою до победного конца. Видите, какую весть нам несет книга Откровений. Некоторые этой книги боятся, считают, о, апокалиптические события. Вы понимаете, книга Откровений самая лучшая книга. Потому что по ней мы можем отслеживать, где сейчас находится наш первосвященник Иисус Христос. И мы можем быть спокойны, потому что все нам здесь написано, что Иисус Христос совершает свою работу четко и строго по своему установленному графику. Он поступательно двигался во святое святых. Сейчас уже последний. Все. Он уже там. Следующий шаг, это только он должен выйти из него. И все. И тогда он придет к нам. Тогда ему останется только лишь возложить руки свои на голову истинного виновника, на козла отпущения, и все. Проблема решена. Вся эта история греха и борьбы и несправедливости закончена. Будем славить Бога за то, что Он дает нам такие чудные свои откровения. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за Твое откровение, за то, что Ты, Господи, в прообразах нам через через святилище земное, через то-то служение, Ты нам показал те события, которым надлежит быть и которые исполняются, во время которых мы живем. Господи, мы просим Тебя, укрепи нашу веру, помоги нам, чтобы мы могли иметь уверенность твердую в Твоем спасении, что Ты не оставишь нас, что Ты придешь на помощь. Благодарны Тебе, Господи, сегодня и за суд, который Ты даешь нам, за то, что Ты нас сегодня спасаешь. Прибудь с нами и укрепи нашу веру во имя Иисуса Христа, молим. Аминь.
Аминь.
Так, давайте что-нибудь споем. И тут вопросы.
Я без музыки так.
Jesus, name above all names, beautiful Savior, glory has Lord. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Иисус, имя всех выше, чудный Спаситель, славный Господь, Иммануил, Бог вечно с нами, освободитель вечно живой.
Аминь.
Несколько хороших вопросов мне поступило. Значит, зачем нужно ходатайствовать за нас Иисусу Христу? Хороший вопрос. Знаете, тут такая есть интересная тонкость. Если открыть словарь Ожегова, слово «ходатайствовать», то там написано следующее. За кого-то хлопотать перед кем-то, умолять, просить. Знаете, если так мы применим это сегодняшнее русское слово, у нас проблемы. Что значит Иисус Христос умоляет разгневанного на нас Бога? Что-то не вяжется. Тут есть одна проблема. Дело в том, что слово «ходатай» по-гречески это «параклитос». А это же слово означает «утешитель». А кто у нас утешитель? Дух Святой. Поэтому слово «ходатай» здесь ни в коем случае нельзя применять в том значении, в котором мы его используем сегодня в нашей взяточной бюрократической системе. Иисус Христос является нашим утешителем, и вся Божественная Троица занята сегодня исключительно тем, чтобы нас спасти. Это интересный вопрос. Попахивает предопределением. Вот. Ну, знаете, если прямо спросить, предопределяет ли Бог нас или нет? Я скажу, предопределяет. В Библии написано. Но вот вопрос заключается в том, что мы понимаем под словом «Бог предопределяет». Мы очень часто применяем Богу то, что мы думаем. Ага, если б я знал, кто сегодня спасен, а кто осужден, то что бы я делал? Понимаете? Ну, то, что мы знаем, что бы мы делали, это вопрос один, а то, что Бог знает и какова его на это реакция, это вопрос другой. И Бог думает не так, как думаем мы, а как он думает, я за это не берусь говорить. Извините, твои мысли, мои мысли не ваши мысли. Поэтому давайте не приспосабливать Бога и не подгонять его под рамки нашего грешного человеческого разума. Хорошо, следующий вопрос. О, звери 17 главы Откровения. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы знаете, для того, чтобы мне описать этого зверя, этого козлика, нужно 2,5 часа. Вот, я думаю, что сегодня у нас времени нет. Я вам говорил, что в Киеве я проводил этот семинар 4 дня. Вот, мы с вами все сделали, но это мы никак за этот день мы просто не успеем. Поэтому надо меня заказать еще. Не знаю, это надо отдельно решать. Я ж, у меня уже спланировано. Так, ай-яй-яй. А вот это я расскажу. Можно что-то сказать о Данииле, 12 глава, 11-12 текст. Вот, это интересный текст. Даниил, 12 глава, 11-12 текст. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и постигнет 1330 дней. Некоторые считают, сегодня ходит такая брошюрка Мариан Берри, которая выдвинула идею, что это оказывается время от начала поставления закона о воскресном дне до конца света. И, дескать, 1330 дней, 35 дней – это время от начала установления закона о воскресном дне, а 1290 дней – это начало, это время, когда будет угрожать на это смертная казнь. Но я в Тушинской церкви подробно этот вопрос обсуждали. Вот, тут есть некоторые неувязки с этой теорией. Неувязки какого плана? Посмотрите, написано несколько вещей. Первое. Разговор этот в книге Даниила начинается со слов. 7 стих. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находящийся над водами реки, поднял правую и левую руку к небу, и клялся живущим вовеки». Мы об этом уже где-то читали, правда, в Откровении? Да, что к концу времени, времен и полувремени, по совершенном низложении святого народа, все это случится. Что такое время, времен и полувремени? Где мы с такими сроками уже встречались? Даниила 7 глава, раз, это народ Божий будет предан в руки малого рога. А малый рог – это что? Папство, время времен и полувремени. А здесь в Откровении 12 глава, значит, говорится о том, что дракон будет притеснять церковь, время времен и полувремени. Вот, 14 стих 12 главы. «Даны были жене 2 крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню на свое место от лица змеи, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени». Понимаете? То есть здесь есть вот такая маленькая тонкость, что этот период дважды относится к периоду папства. Так при чем здесь конец? Вот. Значит, оснований для говорить о том, что это буквальные дни, у нас пока нет. Вот. Ее аргумент заключается в чем? В том, что в Данииле 12 глава не записано ни зверей, ни рогов, поэтому все буквально. Но Даниил 9 глава тоже не имеет зверей и рогов. И там 77-м, который является самой существенной основой христианства. Мы об этом говорили. Так? Теперь, 11 стих. «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения». Где это мы встречали? Даниила, мерзость запустения знаете где? Матфея. На крыле храма будет мерзость запустения. 27 стих. В половине седмины прекратится жертва и приношение, а на крыле храма будет мерзость и запустение. Так? Вот. Ну теперь и Матфея Евангелие, 24 глава, говорит о мерзости запустения. То есть ее истолкование, что мерзость и запустение – это установление закона о воскресном дне. Тоже, по-моему, притянуто. Потому что Евангелие от Матфея, 24 глава, 15 стих говорит, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, то пусть бегут все в горы. Так, это о чем говорится? И город, окруженный войсками. Понимаете, это Иерусалим. Здесь другого ничего не придумаешь. Так? Ну хорошо, когда же начинается этот период? Начинается этот период с момента прекращения ежедневной жертвы. Вот здесь хитро. Понимаете, начало периода здесь очень неконкретное дано нам, потому что установление мерзости мы видим в 9 главе, а ежедневную жертву где мы видим? В 8.12. Там было забрано в 508 году. На это у меня нет времени долго эти вещи объяснять, но 508 год – это время, как раз когда папа побеждает трех царей и получает полный контроль над религиозной ситуацией. В 538 году это официально признается римским императором, этот контроль. Понимаете? Ему отдается полностью половина Римской империи. И уже римский император, сидящий в Константинополе, с 538 года над этим контроля не имеет. Но 508 год – это время, когда фактически все признали главенство Римской Церкви. Так? Теперь, если мы прибавим 1290 дней, что мы получим? Смертельную рану генерала Бритье. А если мы прибавим 1335 дней, мы получим 1843 год. Это важный год. В том контексте, в котором он говорит. Понимаете? Она говорит, вот это притянуто за уши, потому что 1843 мы получаем, а не 1844. За уши не притянуто. Цель здесь не та. Цель здесь не показать вошествие во святое святых. Цель здесь показать кульминацию призыва. Это самая большая кульминация и самое большое развитие, когда во всем мире была услышана весть о скором пришествии Иисуса Христа, это был 1843 год. Еще до великого разочарования. Там уже с великого. Поэтому здесь все достаточно нормально и понятно объяснено. Вот. Но, к сожалению, за зверя из 17 главы не успею я вам. Потому что это нужно 2,5 часа. Вот. Я благодарю вас за внимание. Тут мне задавали еще частные вопросы такого частного характера. Я готов буду на них ответить. Давайте мы как-то закончим, да? Совершим молитву.
Давид когда-то сказал, как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Но я хочу вам сказать о том, что уже наше совместное общение подходит к концу. Я думаю, что у многих из вас, наверное, по-другому открылись глаза на проблемы, которые возникают у нас при чтении как книги Откровения, так и книги Даниила. И мы уже говорили с вами о том, что главный тезис, который необходимо нам принять сегодня, это священное писание самодостаточно. Нам нет нужды прибегать к использованию комментариев, чтобы что-то понять. И это очень важно нам сегодня уяснить. Если у нас есть симфония, если у нас есть Бог, если мы принимаем силу Святого Духа для того, чтобы Он учил, утешал, наставлял, Господь нам поможет в том познании, которое Он открывает для нас. Мы сегодняшнюю библейскую конференцию молодежную, я думаю, что мы все молодые, правда? Потому что у Господа нет пожилых, и в вечности мы все будем дорастать в меру полного возраста Христа. И мы уже растем, правда? Кто просто на каком возрасте? Я думаю, что здесь нет пожилых христиан, все молодые христиане. И каждый из нас двигается вперед. Я хочу, чтобы мы окончили на такой возвышенной ноте и спели Псалом 27 из гимнов надежды, 28 из псалмов Сиона. Кто нам может саккомпанировать? Пожалуйста. Библия нам девушка аккомпанировала вот из этого ряда. Пожалуйста, вы сможете? Библия много света нам открыла, нас научила всех людей любить. Несколько тысяч лет она светила и до конца нам будет говорить. Я дам вам псалмы. Здесь три куплета и припев. Мы услышим вступление мелодии, все вместе прославим Господа.